Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Дух Святой, благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего этот материал, и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем будет говориться в нем. И мы верим и принимаем, что Духом Твоим, Духом премудрости и откровения прямо сейчас будет и понятно, и принято несравненно больше того, о чем просят или о чем помышляют. Мы принимаем сверхъестественное действие Твоего Духа и силы на ум каждого слушающего, и да разрушается всякая твердыня тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, да уходит тьма во всякой форме ее проявления прямо сейчас во имя Иисуса. И да приходит свет в духе премудрости и откровения, да помазывает душу каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой прямо сейчас уже служит каждому слушающему, помогая каждому слушающему и понять и принять больше. Мы ожидаем, что Духом Твоим никто из слушающих больше не останется прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание, спасибо Тебе за Твой Дух и за те способности и возможности, которые могущественно действуют в духе каждого слушающего прямо сейчас. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты открываешь нам себя, Иисус. Спасибо Тебе. И я прошу, Иисус, также помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждого человека, который будет слушать этот материал. И я принимаю и соглашаюсь, что он не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждого человека, которого Ты приводишь. Я благословляю их и благодарю Тебя за то, что Твой Дух могущественно будет действовать в них прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему, которая называется «В свете Иисуса». То есть мы рассматриваем Иисуса как то, через кого происходит формирование истинного взгляда на любой вопрос, с которым сталкиваются рожденные свыше. Мы пребываем во плоти на земле, мы пребываем в среде, которая враждебная в отношении рожденных свыше. Мы пребываем при наличии на земле царства тьмы. То есть очень много есть составляющих, которые не говорят о том, что все хорошо. С другой стороны, мы глубоко осознаем, что Бог есть любовь. С другой стороны, мы осознаем, что любовь, она не оставит своих детей на земле, не снарядив их чем-то, что будет представлять реальную угрозу для царства тьмы. Потому что иначе это было бы убийство. Поэтому, коль мы после рождения свыше оставлены на земле, это говорит о том, что у нас есть более чем достаточно, чтобы представлять реальную угрозу для царства тьмы. Но то, о чем мы сейчас говорим, оно умом не открывается. У нас есть записанное Слово Божие, в чтении которого мы в первую очередь нуждаемся в участии Духа Святого. В Писании написано, что оно богодухновенное, и никто не может его понять, как только Духом Святым. Следовательно, сама миссия Духа Святого в жизни каждого из нас – это открывать нам то, что умом не понять, и иметь силу, которую мы не имеем от физических и интеллектуальных способностей. Вы скажете, брат Олег, а где здесь Иисус? А Иисус как раз является тем, через кого Дух Святой это все открывает. Потому что нам нужен стандарт и образец. Нам нужен момент отождествления. Нам нужен момент сравнения. Нам нужно, знаете, для нас естественно иметь сравнение. И вот Бог дал нам стандарт и образец. Это одна из миссий Иисуса. Мы сейчас не говорим Агнец, Спаситель, Посредник, Ходатай, Адвокат. Мы сейчас не берем. Мы говорим, что одна из миссий Иисуса – это чтобы каждый рожденный свыше рассматривал себя в свете Его. В свете Его, не в свете другого верующего или рожденного свыше, в свете Его. То есть Бог настолько на все централизовал, чтобы как только человек рождается свыше, чтобы он сразу знал, на кого смотреть. Другое дело, мы родились свыше и как бы попали, кто-то попал, кто-то действительно попал. Вот. Поэтому мы не всегда попадаем сразу, где начинают целенаправленно рассматривать Иисуса как стандарт и образец. Но опять-таки, поверьте, это не из зла делается. Просто на сегодняшний день мудрости земной, душевной, бесовской пока так много, даже там, где ее не должно быть, что по причине невежества забывают, что Иисус есть стандарт и образец. Забывают, что Иисуса нужно рассматривать как краеугольным камнем, как того, в свете кого изучать самого себя. То есть многие вещи, которые просто забываемы, потому что есть какая-то динамика, есть какой-то ритм. Поэтому этот материал, который мы с вами рассматриваем в свете Иисуса, он больше помогает привести в порядок, правильный взгляд, как на себя, так и на всех окружающих вас. В первую очередь на себя, потому что вам нужно себя с кем-то отождествлять и через себя, через кого-то пропускать. Мы сейчас рассматриваем материалы второй книжки, потому что это целая серия книжек, которая называется «В свете Иисуса». Я буду сейчас говорить по второй книге. Во второй книге мы с вами закладываем очень важные базовые дисциплины. Важные базовые дисциплины. Первая дисциплина, которую мы уже рассмотрели на прошлой встрече, это что рожденный свыше находится во Христе. Казалось бы, брат Олег, ну что здесь такого особенного? Нет, это очень важная дисциплина. Рожденный свыше находится в духе Господа Иисуса. Кто во Христе, тот новая тварь. И мы с вами говорили о том, что учитывая, что рожденный свыше дух находится в духе Господа Иисуса, то это само по себе уже предполагает, что рожденный свыше будет отождествлять себя только с тем, в ком он находится. То есть само по себе это уже что-то предполагает. Это точно так же, как учитывая, что ваш ребенок родился от вас, то есть от человека, это нормально, что ваш ребенок будет отождествлять себя с человеком. Учитывая, что вы рождены от Бога, то нормально, когда вы отождествляете себя с Сыном Божьим. И ненормально, когда вы отождествляете себя с кем-то, кто не является безупречным. Это ненормально. Но мудрость земная, ей легче отождествлять вас с небезупречным, с несовершенным. Легче, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, это, знаете, как большая свалочка, где еще, знаете, все воняет, где-то что-то то ненужное и всякое такое. Поэтому апостол Павел, он умоляет обновлять ум, потому что ум создает много хлопот рожденным свыше. Но у нас есть стандарт и образец. Вы рождены от Бога. Так Писание говорит, рождены от Бога. А если вы рождены от Бога, то очень попрошу вас, отождествляйте себя только с тем, от кого вы рождены. И Бог дал нам образец своего Сына. И мы находимся духом своим в Нем. Следовательно, только Он является образцом для подражания. И мы говорили на прошлой встрече, я отмечу некоторые тезисы, что если рожденный свыше не рассматривает себя во всем во Христе, в Духе Господа, значит, он продолжает рассматривать себя как нерожденного свыше, как не новое творение. Может быть, резкое заявление. Но послушайте, вы не можете практиковать новое творение, руководствуясь ветхими образами. Но это никак не получится. Следующий тезис, который я обозначу. Бог определил рожденному свыше рассматривать себя только в Его Сыне. Написано, Он, Бог, избрал нас в Нем. Точка. Избрал нас в Нем. Точка. Если Он избрал нас в Нем, а вы избираете себя в ком-то другом, то вы идете против воли Божьей. Ни в Иове, ни в апостоле Павле, ни в апостоле Иоанне, только в своем Сыне Иисусе. Вот такое было Божье благоволение. Рекомендую его придерживаться, потому что в противном случае вы бросаете вызов. Но лучше Богу вызов не бросать. Это вам же на пользу будет. Следующий тезис. Человек не сотворен по образу другого человека. Все люди в духовном классе но они не созданы по образу друг друга. Вы не такой, как я, и я не такой, как вы. Вы по образу того, от кого вы произошли, а я по образу того, от кого я прошел. Брат Олег, подождите, но у нас же один папа. Все равно я его по образу его, не по вашему образу. Чтобы был порядок, чтобы вы всегда понимали, что есть вертикаль, которую вам нужно всегда сохранять. И следующий тезис. Не отождествляйте себя с творением. Отождествляйте себя только с тем, от кого вы произошли, с Богом, с Творцом. Это правильный порядок. В наш ум очень легко отождествляет нас с творением. Поэтому нам близки люди Ветхого Завета. Даже и образцы Нового Завета человеческие мы тоже рассматриваем. Послушайте. Но они не творцы, а ваш папа творец. Это тоже нужно привести в порядок. Конечно, здесь есть, знаете, деноминационный тормоз. Потому что на сегодняшний день только деноминационный взгляд тормозит определенные истины, которые уже так ясно и утверждены. Поэтому мы не воюем с деноминациями, мы рассматриваем Иисуса, изучаем Иисуса, практикуем Иисуса. Понятно, кому-то согласен, кто-то не согласен. Ну, послушайте, если вы с Иисусом не согласны, тогда у вас вопрос. Итак, первое, что мы определили, что рожденный свыше находится в Духе Господа. Это очень важное утверждение Нового Завета. Кто во Христе, тот новая тварь. Следующее утверждение, которое очень важно забить, чтобы уметь правильное рассмотрение в свете Иисуса, это что каждый рожденный свыше, как и нерожденный свыше, отмечу, принадлежит Господу Иисусу. Вы скажете, что здесь особенно? То, что вы сегодня узнаете, я верю, оно очень несет большую ясность. Давайте я кое-что отмечу. По причине того, что нам еще свойственней говорить из ума, даже рожденные свыше в отношении Бога начинают говорить то, что не является истиной. Причем говорят это абсолютно не отождествляя это с записанным. Чисто автоматически. И то, что вы сегодня услышите, оно является тоже в свете Иисуса. Каждый рожденный свыше, как и нерожденный свыше человек, принадлежит Господу Иисусу. Вот такое заявление. И сегодня мы начнем это рассматривать. Давайте рассмотрим простой пример, который поможет нам, во всяком случае, упорядочить какой-то ход мысли. Нам нужно привести в порядок ход мысли, потом мы начнем соединяться. Потому что в нашем духе вопросов нет. Иногда меня спрашивают, брат Олег, почему вы так много делаете ударения на мысли, душу? Потому что у вашего духа с Духом Божьим проблем нет. Что касается вашего духа, то Духом Святым он свят, Духом Святым он праведен и Духом Святым он истинен. Поэтому основная работа в призвании учителя – это разрушать твердыни, которые есть в уме, которые мешают жить в Евангелии, пытаясь преломлять в искаженном направлении. Поэтому я делаю акцент какие-то душевные моменты на душу, акцент обновления ума, ум, мудрость земная, потому что в большей степени нам нужно разобраться с этими твердынями, чтобы они не мешали нам видеть себя в свете Иисуса. Теперь мы рассмотрим ряд вопросов, которые помогут нам выровнять то, о чем я говорю. Выровнять. Мы будем рассматривать именно принадлежность Господу Иисусу. Вопрос к вам, и мы будем вести небольшую дискуссию в целом, чтобы обозначить какие-то основные моменты. Если ваши родители подарили вам телефон, кому теперь он законно принадлежит? Вам или родителям? Вопрос странный, но поверьте, дальше вы поймете, что этот странный вопрос вообще в христианском мире очень даже не странный. Поэтому нам нужно сделать, знаете, определенные такие выравнивающие взгляды, чтобы потом человек не мог уже как бы по-другому на этот вопрос смотреть. Итак, если родители подарили своему ребенку телефон, с того дня, как они ему подарили, законный владелец является их ребенок. Есть. Вопрос следующий. Могут ли родители использовать телефон ваш, который вам подарили, как им захочется и когда им захочется? Нет. Если они хотят попользоваться вашим телефоном, который они вам подарили, теперь они должны спрашивать у вас разрешения. Подождите, они же родители, но не беззаконники. Если они хотят, чтобы их дети спрашивали разрешения, то неплохо бы также самим поступать. Поэтому мы, скажем так, мудрые, любящие родители, они будут спрашивать у своего ребенка пользование телефоном. Разрешение. Можно ли пользоваться телефоном? Следующий вопрос. А как вы назовете родителей, которые, зная, чей теперь этот телефон, будут делать с ним все, что они хотят, вплоть даже до того, что давать пользоваться этим телефоном другому человеку? Вы скажете, это не мудрые родители, это не уважающие родители, то есть вы не одобрите их действия. Ну, понятно, не одобрите. Вопрос следующий. Значит, вы согласны тем, что если что-то подарено или отдано в собственность другому человеку, это полностью его, и без согласия с ним, минуя его, это делать нельзя. Как бы, знаете, даже логически это понятно. То есть я выстроил с вами определенный порядок, что если что-то кому-то подарено, то тот является полностью собственником этого. Следовательно, пользоваться этим, минуя собственника, называется беззаконие. Теперь еще вопрос. Немножко ужесточим ситуацию, но пусть оно будет для полностью, знаете, уже такого, как Давида спросили в притче по поводу того ягненка. Давид сказал, смерти достоин этот человек. А он говорит, ты этот человек. Примерно сейчас я делаю то же самое, чтобы вы понимали. Притча, возможно, все. Как назовут мужчину, который начинает строить с женщиной отношения в обход ее мужа? Преступник и совратитель. Вопрос, а почему? Потому что эта женщина законно принадлежит другому человеку. Ну, пусть, знаете, я уже забью последний гвоздик, чтобы уже выставить. Теперь читаю стихи, которые говорят о том, кому принадлежит каждый человек на земле, как верующий, так и неверующий. Читаю слова, которые богодухновенные, Богом утвержденные, кровью закрепленные. Иоанна 17 глава 2 стих. Там написано, ты, Бог, дал или передал ему, Иисусу, власть над всякою плотью. Скажите, если Бог передал власть над всякою плотью, это да и аминь? Да и аминь. Хорошо, пошлите, давайте возьмем еще один стих. Иоанна 16, глава 15 стих. Все, Иисус говорит, все, что имеет Отец, в том числе каждый человек на земле, есть мое. Когда Иисус сказал первый пункт и второй, который мы отметили, стало так. Послушайте, если что-то выходит из уст Бога во плоти, это сразу стало так. Точка. Согласен кто-то с этим, не согласен с этим. Это уже духовный закон. Точка. Это будет так и не иначе, даже с этим не согласны все. Бог сказал и стало так. Все. Поэтому, когда Иисус в молитве сказал, ты дал мне власть над всякой плотью, он сказал это в соответствии с тем, что Бог сказал. Точка. Закон. Следовательно, Господь Иисус есть Богом определенный законный владелец каждого человека. Утвердились в этом? В том числе нас. Мы говорим каждый про себя тоже, в том числе лично. То есть Господь Иисус является законным владельцем моего духа, души и тела. То есть вот себе забейте, это как бы очень важный момент. Хорошо. Теперь внимание, следующий важный вопрос, исходя из прочитанного. Будет ли Бог Отец, давший власть Иисусу, над каждым живущим и приходящим на землю человека, забирать ее или пользоваться ей без ведома или в обход Иисуса? Большинство скажут нет. Большинство скажут нет. А теперь скажите мне, если большинство говорит нет, откуда берутся такие фразы? Бог делает со своими детьми все, что хочет. Подождите, кому принадлежат Божьи дети? Иисусу или Отцу? Я задал очень компрометирующий вопрос. Ну, Отцу, брат Олег, подождите. Они принадлежат Иисусу. Другое дело, что все принадлежит Иисусу. А если принадлежит Иисусу, то и принадлежит Отцу. Но все равно есть вертикаль. Иисус является владельцем всего. Следовательно, если кто-то говорит, Бог делает в отношении своих детей все, что хочет, он тем самым упраздняет как к принадлежность к Иисусу, так на Бога говорит то, что он не делает. Вы, брат Олег, ну а что здесь послушать? Это важно. Это важно, потому что если вы говорите на Бога то, что он не делает, то вы фактически говорите ложь. Следующее высказывание. Бог допустит к нему. Подождите, кому принадлежат все люди на земле? Иисусу. Зачем это говорить на Бога? Зачем говорить на Бога то, что он не делает? Тем более в отношении тех, кого он передал своему сыну Иисусу. Следующее. Бог разберется с ним. Подождите, кому принадлежат все люди на земле, верующие и неверующие? Иисусу. Кто является ихним Господом? Иисус. Зачем на Бога говорит, что он будет это делать? Зачем это говорить? Следующее высказывание. Ну, я не буду читать все высказывания. В общем, все высказывания, которые начинаются со слова «Бог» в отношении людей, сами по себе являются некорректными. Они не выдерживают субординацию и не выдерживают библейский порядок. Если вы говорите в отношении людей, то вы должны говорить, исходя из того, кто их собственник. Собственником всех людей, как верующих и неверующих, является Господь Иисус. По этой причине Он и Господь. Он поставлен во главе рода человеческого. Он Господь. Следовательно, любое высказывание в отношении людей вы можете делать только с позиции Господа Иисуса. Это правильно, и это соблюдение субординации. Если вы говорите это с позиции Бог-человек, то вы тем самым говорите ложь и вносите искажение. Потому что Бог никогда не действует в отношении людей, минуя того, кому он передал право собственности на людей. Понимаете саму логику последовательности? Еще раз прочитаю стих. Ты, Бог, дал ему, Иисусу, власть над всякою плотью. И Отец никогда не приступит данную его сыну власть. Поэтому рожденным свыше для приведения в порядок своих мыслей, именно только мыслей, и для принятия света на свой ум нужно определиться для себя в следующих вопросах. Бог Отец передал своему сыну Иисусу власть над каждым человеком или нет? Передал. Все, перестаньте по-другому это представлять. Вся власть над каждым человеком, как верующим, так и неверующим, полностью передана Иисусу. Иисус является законным владельцем каждого человека, верующего и неверующего. И Бог Отец, выдерживающий свое слово, никогда не будет действовать в отношении людей, минуя их Господа. Следовательно, любые действия Бога в отношении людей всегда будут через Господа. По этой причине Иисус и назван посредником между Богом и человеком. Смотрите, все ясно и понятно. В любом случае, если говорится, Бог сделает то-то, то-то, то это говорится не библейски, не корректно, и это ложь. Потому что Бог в отношении человека, минуя Иисуса, не действует. Это просто игра слов, которая не имеет мудрости. Чисто по инерции говорят в отношении Бога то, чего он не делает. Но дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Вы не можете говорить на Бога то, чего он не делает. Поэтому важно определиться для себя, ответить на эти вопросы. Так передал он власть или не передал? Если передал, все, пожалуйста, учитывайте. Также важно определиться, Иисус Господь над всеми живущими на земле или нет. Если Господь, то значит все через Него. Если Господин, то значит все через Него. Значит, Бог не действует, минуя их Господина. Так как ответственный за людей кто? Иисус. Значит, с кем решать вопросы по поводу людей? С Иисусом. Значит, через кого действовать в отношении людей? Через Иисуса. Молодцы. Дай Бог, чтобы это закрепилось в умах. Тогда вопрос. Если все именно так, тогда как можно говорить о Боге и о людях, минуя того, кому Он передал власть над Ним? А никак нельзя говорить. А никак. А теперь для глубины ясности я хочу сделать небольшое последовательное изучение, чтобы закрепить вас в этой позиции. Мы пройдем небольшую хронологию. Я очень коротко сведу и выведу основные моменты, чтобы, знаете, как бы эту духовную юриспруденцию закрепить в вашем уме раз и навсегда, и чтобы вы понимали, что Бог, минуя Иисуса, в отношении людей не действует. С того дня, как Он передал каждого человека земли Ему, только Иисус является непосредственным звеном, соединяющим нас с Богом. Как никто из людей не может прийти к Богу, минуя Иисуса, так и Бог никогда не идет к людям, минуя Иисуса. Ну, ничего сложного, я думаю, в этом нет. Ничего. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы приходим во имя Иисуса. То есть мы сразу говорим, от кого мы пришли и от кого мы просим. Если вы будете просить во имя Мое. То есть сразу приходит порядок. Сразу приходит. Мы приходим к Отцу, да, но во имя Его. Мы сразу обозначаем, кому мы принадлежим, чья мы собственность. Вы собственность Иисуса? Да. Значит, вы и моя собственность. Вот такой порядок правильный. И сейчас вы поймете почему. Потому что вам нужно это знать. Это своего рода, знаете, такая духовная юриспруденция, которая утверждена и она кровью закреплена. И здесь не может быть импровизации и не может быть теологических разногласий. Само по себе так быть не может, потому что настолько все жестко. Давайте пройдем небольшую хронологию, начиная от Эдемского сада и событий с грехом. Обозначим что? Что после того, как Адам согрешил, что сделал человек, когда он согрешил? Он законно, добровольно передал власть дьяволу и передал власть над собой и над всем, что ему принадлежало. Это говорит о том, что с того дня, как Адам сделал то, что он сделал, автоматически каждый человек, в том числе Адам и Ева, каждый человек, приходящий на землю через чрево женщины, автоматически становился собственностью дьявола. И все, что производилось руками человеческими на земле, автоматически становилось, собственно, дьяволом. Идем дальше. Спустя какое-то время Бог стал обращаться к живущим на земле и предлагать им себя в качестве Бога. В качестве Бога. И когда стали появляться люди, которые соглашались с этим, Бог стал заключать с ними заветы. И на основании завета давать обетование. Видите, цепочка какая? Так у Бога на земле появился свой народ, который мы впоследствии знаем называется народ Израиля. Что это за народ? Это тот народ, в жизни которого на основании заветных отношений Бог имел определенные права. Так как этот закон, который был в завете, и завет, который обозначал ответственность сторон, в целом обозначал их взаимоотношения. Это был народ избранный. Чем? Потому что это был народ, который состоял в завете с Богом и называл Бога Авраама, Исаака и Якова своим Богом. То есть, все вы понимали. Но кому принадлежали эти люди на то время? Богу. Богу. Они были его народ. Послушайте меня сейчас внимательно. Но для того, чтобы совершить искупление, вы можете выкупить только то, что принадлежит вам. Когда Иисус пришел на землю, Он пришел на землю, послушайте, среди людей, которые принадлежат кому? Богу. Следовательно, для того, чтобы Иисус имел законное право выкупить этих людей, они должны были принадлежать кому? Ему. Потому что вы можете выкупить только то, что вам принадлежит. То есть, когда что-то попадает в ломбард, это не дадут тому, кому это не принадлежит. Да, мы стали заложниками греха Адама. Но слава Богу, что был завет, на основании которого строились отношения между Богом и человеком, на основании которого появился Божий народ, и на основании которого на землю пришел Сын Божий. И Сын Божий унаследовал, или Отец передал Сыну Своему этих людей. Послушайте, Он так и сказал, я пришел для народа Израиля. Вы не можете выкупить то, что вам не принадлежит. Поэтому через завет Бог имел народ. И Он передал этот народ Своему Сыну, чтобы Его Сын мог заплатить за них свою кровь. Не за всех. Вначале это не было за всех. Вначале это не было для всех. Вначале это было для определенного Бога избранного народа. Но когда была пролита кровь по завету, эта кровь стала достоянием всех людей. Вначале она была для конкретного, а потом для всех. Потом Бог по своей милости сделал кровь Иисуса доступной для каждого. Но вначале Он мог действовать только для определенной группы людей, законно. Вот для этой группы людей. То есть его действия могли быть законными только для определенной группы людей. По завету. Есть. Но когда кровь была пролита, Бог по своей милости сделал эту кровь достоянием всех людей. Всех людей. Чтобы вы понимали сам порядок. Поэтому вы имеете законное право выкупить только то, что принадлежит вам, но по какой-то причине на какое-то время было передано в собственность другому человеку. Поэтому, когда Бог привел на землю своего Сына Иисуса как агнца, то Он передал в Его полную власть всех участников завета с Ним. Тем самым Бог дал полное право Иисусу провести искупление именно их. 1 Петра 3 глава 18 стих. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. А вот что по этому поводу говорит сам Господь Иисус. После сих дней, Иоанна 17 глава 1-2 стих, Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, дай Сын Твой прославить Тебя, так как Ты Ему дал власть над всякую плотью». Слушайте внимательно. «Да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную». Вот порядочек сам. То есть Иисус мог дать жизнь вечную только тем, кто был передан Ему Отцом. На первом этапе это было именно так. Поэтому сперва иудеи, а потом язычники. Вот такой порядок. Сохраняется он до по сей день. Первое получили спасение и доступ к спасению иудеи по завету. А вторые по благодати язычники. Чтобы вы понимали, какой порядок есть и сохраняется. Прочитаю еще Евангелие от Иоанна 10 глава 29 стих. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их, тех, кого он дал мне из руки отца моего». Иоанна 3 глава 35 стих. «Отец любит сына, и все дал в руку его». Прекрасно. Иоанна 5 глава 21 по 29 стих. «Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет их, так и сын оживляет кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и не суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». То есть Иисус показывает в своей миссии то, для чего Он пришел. Прочитаю еще один стих, чтобы уже закрепить окончательно. Иоанна 6 глава с 37 по 40. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Есть. «И приходящего ко мне не изгоню вон». Есть. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. То есть на основании, слушайте, на основании завета Сын Божий Иисус является законный владелец духа, души и тела каждого участника завета с Ним, так как Ему принадлежат все, и верующие, и неверующие. Когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем и Господом, вы через Иисуса становитесь участником завета между Богом и Иисусом. Через. Вы не заключаете новый завет. Перестаньте так думать. Это не завет, который заключен между вами и Богом. Это завет, который заключен между Сыном Божьим и Богом Отцом. На крови Сына Божьего. Через Иисуса мы получаем доступ к этому завету, потому что в нем все обетования «да» и «аминь». Брат Олег, а что происходит, когда я согрешаю? Вы выходите из этого завета, но завет продолжает действовать, только уже без вашего участия. Поэтому никто из людей не может отменить или приостановить действие завета, который заключен между Богом и Сыном Божьим. Чтобы вы понимали и фантазии не давали здесь свободу. Вопрос. Если Бог решит что-то сделать или сказать, рожденному свыше, через кого именно он будет это делать? Конечно, будет делать через того, кому принадлежит каждый рожденный свыше, через своего Сына Иисуса, как написано. 1 Тимофея 2:5. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Еще слова Иисуса прочитаю. Иоанна 16 глава 13 по 15 стих. Когда же придет он Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, Дух Святой, который вы примете, прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Если Отец хочет что-то делать в отношении рожденных свыше, Он делает это через Иисуса. Он делает это через Иисуса. Поэтому первый, кто знает о намерении Божьем в отношении вас, Иисус. Иисус передает эти намерения Духу, Дух говорит об этом вам. Такой порядок. Бог не действует, минуя Иисуса. Потому что Иисус является Господь над каждым человеком. Именно Дух Господа пребывает в вас. Дух Господа. Вопрос. Станет ли Бог что-то делать или говорить к рожденному свыше, минуя поставленного им над ними Господа и посредника? Конечно, нет. Он для того и поставил, чтобы действовать через него. Он для того и поставлен, слышите? Иоанна 5 глава 22 стих мы читали, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Поэтому каждому рожденному свыше необходимо внести коррективы или ясность. Что можно говорить в отношении Бога, а что лучше не говорить. Что можно, а что лучше не говорить. Когда вы знаете, что Бог делает, и чего Бог не делает, и как Он делает, и через кого Он действует, тогда вы не позволяете себе разные импровизации в мыслях. Вы понимаете, что если Бог Отец что-то будет делать в отношении вас, то первый, кто об этом будет знать, Иисус, потом Дух Святой, а потом вы. Такой порядок. Подождите, брат Олег, а если Бог придет? Он никогда не приходит, не проинформировав Иисуса. Поэтому вначале об этом знает Иисус. А потом об этом узнают и его подданные. Таков порядок. И порядок сохраняется. Порядок не отменяется. Поэтому рожденным свыше, как я сказал, необходимо внести коррективы своего свободные, как я говорю, высказывания в отношении того, что Бог делает, и чего он не делает. Порядок таков. От моего возьмет и возвестит вам, потому что все передано в руки мои. Это что касается Иисуса. Внимание, такой следующий вопрос. Тогда почему рожденные свыше, даже при том, что читают Библию, не знают, как и через кого действует Бог Отец? Ответ на этот вопрос есть в словах Иисуса. Иоанна 8 глава 19 стих. Иисус сказал иудеям, которые думали, что они знают Его, как они считали: «Если бы вы знали Меня, вы бы знали Отца. И если бы вы знали Меня, вы бы знали Отца». Слово «знали» здесь не относится к информации. Слово «знали» здесь относится к отношениям. Если бы вы имели со Мной отношения, вы бы знали Меня. А если бы вы знали Меня, то вы бы узнали, что Отец во Мне, потому что Отец бы вам сказал обо Мне. Но вы не знаете ни Меня, ни Отца. Поэтому Иисуса вообще не рассматривали, иудеи вообще многие не рассматривали вообще как представителя Бога или как Бога во плоти. Каждому рожденному свыше важно научиться смотреть на все, как и на все, что делает Бог Отец, через Сына Божьего Иисуса, Бога Отца, явленного во плоти. Иоанна 1:9. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого приходящего в мир он просвещает или выявляет то, что не соответствует истине. Возможно, когда вы смотрите на себя, в своем уме вы довольны. Но если рядышком поставить Иисуса, вопрос сразу закрывается. Поэтому то, о чем мы довольны в своем уме, нельзя рассматривать как показатель истины. Но у нас есть Дух Господень, которого купить невозможно, который нелицеприятен, и настроение ваше, хорошее оно или плохое, тоже на него не влияет. Он всегда будет говорить вам истину, даже если это будет вас расстраивать. Нелицеприятие – это важное качество. Поэтому Дух Святой всегда готов высветить, что не так и как оно должно быть. Это его работа, это его. Еще раз обозначу то, что мы уже с вами говорим. Иисус сказал: «Если бы вы знали Меня, вы бы знали Отца». Я не раз был свидетелем разговора, когда верующие говорили о Боге, они говорили в разрез с тем, какой Сын. А когда говорили о Сыне, говорили в разрез с тем, какой Бог. Послушайте, вы скажете: как такие люди есть? Вы просто сами послушайте. Послушайте, как люди говорят о Боге. Ну, во всяком случае, в том окружении, где вы находитесь. Когда они говорят о Боге, это возможно спроецировать на Сына? В большинстве случаев нет. А когда говорят о Сыне, это возможно спроецировать на Отца? В большинстве случаев тоже нет. Тогда вопрос, о ком они говорят? Если Иисус сказал: «Я в Отце, и Отец во Мне». Но когда определенные дети Божьи говорят о Боге либо Иисусе, они говорят так, как будто это две абсолютно разные личности. Да, есть то, в чем они по своей должности разные. Но они одно целое. Поэтому Бог открывает Себя людям в Своем Сыне. Итак, Отец не действует в обход Сына. Сын не действует в разрез с волей Отца. Сын Божий Иисус и есть воля Отца для всех людей, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2 глава 9 стих. Возникает вопрос: что делать? Я вас потихонечку подвел. Первое, вы должны себя раз и навсегда укоренить и утвердить. Вы являетесь собственностью Господа Иисуса. Когда вы приходите к Богу Отцу, вы приходите во имя того, собственностью чего, кого вы являетесь. Вот почему мы используем имя Иисуса. Вы не сами. Если вы придете от своего имени, вас слушать никто не будет, потому что обещано все только Иисусу. Поэтому, когда вы приходите к Отцу во имя Иисуса, вы приходите во имя того, кому все обещано. Понимаете саму связь? Вы приходите как его собственность. Всегда глубоко осознавайте, чья вы собственность. Тогда дьяволу будет очень тяжело иметь свободу действий в вашей жизни. Потому что дьявол ведет себя так, будто бы он является вашим владельцем. И чаще всего он пытается вам доказать это через болезни, через немощи, через долги, через недостатки. Ну, я же господствую над тобой. Если ты господствуешь над моим пальцем, это не значит, что ты господствуешь надо мной. Это лишь говорит о том, что я где-то пропускаю что-то, и ты имеешь какую-то свободу над пальцем. Но ты не имеешь свободу над моим телом всем. Не имеешь свободу над моей душой, не имеешь свободу над моим духом, потому что я являюсь собственностью Господа Иисуса. Возможно, недостаточно послушной, но все равно его собственностью. И это тоже повод задуматься. Если я собственность Господа Иисуса, то я должна быть послушная собственность. Поэтому, возможно, в большей степени надо начать покаяние. Господь, прости, прости, что я твоя собственность, а веду себя как-то так странно. Хотя называю тебя Господь. Но вы должны понимать эту духовную юриспруденцию. Что вы осознавали, глубоко осознавали, что Бог не будет делать многое из того, что говорится в некоторых церквях, и преподносится это так, как будто Иисус, знаете, сидит где-то на лавочке в их же собрании и поднимает руку: «Господи, можно я сделаю вот это для кого-то?» Так оно выглядит иногда. Потому что они сами не знают этого, сами не понимают. Их деноминация вот с таким согласилась, и они так говорят. Но у нас есть устав Божий, у нас есть закон Божий, где Бог представил себя, и Иисус никогда не действовал вразрез с тем, что здесь записано. Я представлю вам перечень вопросов, которые можно задать себе и попрактиковать, пропускать себя через Иисуса. Возможно, это не обязательно делать целенаправленно, но в определенных ситуациях это помогает во свете взглянуть на определенные как теории или высказывания. Вопрос первый можно взять. Сын Божий Иисус думал о том, о чем я думаю. Кстати, брат Олег, я что-то не могу сейчас к чему-то это привязать. Брат Олег, я вот волнуюсь, и я думаю о том, как это произойдет, как это случится, где я возьму. Подождите, Иисус вообще об этом когда-то думал? Нет, ну я же не Иисус. А вы чьих будете? Скажите, Иисус об этом думал? Нет. Значит, и вам об этом думать не надо. Ну, вам легко сказать. Сын Божий Иисус думал о том, о чем я думаю. Или о чем мне говорят, мне надо думать. Потому что иногда вам говорят, вот об этом вы можете думать, а об этом вы не можете думать. В свете чего вы так решили? В свете того, что вы согласны с этим в каком-то кругу? Или в свете чего? Для меня есть только один стандарт и образец, о чем думать и о чем не думать. Это тот, от кого я произошел и кому принадлежу. Если Иисус об этом мог думать, то и я могу думать. Если Иисус считал, что об этом думать не надо, то значит об этом мне думать не надо. Что чисто, достославно, добродетель, похвала, о том помышляйте. Всякое же другое помышление, восстающее против познания Божия, пленяйте. А уже не говорю про волнение, беспокойство и страх. Это вообще смертельное проявление. Следующий вопрос, который также можно сканирующе пускать себя и пропускать себя через него. Сын Божий Иисус так поступал, как я поступаю? Ну что, неужели это сложно себя просканировать? Я понимаю, что это больше к тайным вопросам относится, потому что иногда люди сидят и думают, верующие, могу я так поступить или не могу? Ну ради доброго дела, послушайте. Почему здесь ради доброго дела? Зло на добро? Ну, брат Олег, мы из двух зол выбираем меньше. Вы не можете из двух зол выбирать зло. из двух дьяволов выбираете одного. Смешно даже звучит. Сын Божий Иисус так поступал, как я поступаю? Или как мне говорят, мне надо поступать и что мне нужно делать? Послушайте, Иисус не делал все подряд. Иисус не делал все подряд, что ему говорили, ему надо делать. Иисус делал только то, что угодно было Отцу. И вы можете себя пропускать через Иисуса в этом вопросе. Пропускайте себя через Иисуса. То, что я собираюсь делать, угодно Ему или не угодно Ему. Но мне сказали это делать. Кто вам сказал это делать? Ну, мне сказали сделать это вот эти люди. Подождите. То, что они говорят вам делать, на это есть воля Божия? Хотя бы даже записано. Ну, нету. Ну, тогда на что вас толкают? Ну, вы же понимаете, если я не сделаю, это же мои родственники. И что? Ну, тогда они не похоронят меня рядышком с... Вы думаете, что, рожденных свыше на гробках не было? Потом они и шли туда, потому что, ну как не пойти, если родственники идут, представляете? И что? Брат Олег, вам легко говорить. А если бы я этого не сделал, меня бы там бы и вынесли. Зато вы в славе бы вошли в Царство Божие. А так все, что вы сохранили, это чтобы прах предали праху. Ваши родственники. Следующий вопрос. Сын Божий Иисус так говорил, как я говорю. И как мне говорят, надо говорить и чего не надо говорить. Брат Олег, мы не можем называть несуществующее как существующее. А Иисус называл. Подождите, а Иисус так говорил? Да. Но мы не Иисуса, а чьих вы? Вы понимаете, опять они пытаются выключить свет. Конечно, во тьме легче делать соответствующие дела. Во тьме вообще легче обманывать. Потому если есть свет, обманывать невозможно. Иисус есть свет. Его надо включить и никогда не выключать. Если вам кто-то говорит, вы не можете этого говорить, вы скажите, а Иисус так говорил. А вы себя что, с Иисусом сравнивать? А с кем мне сравнивать? А с кем мне себя сравнивать? С вами? Вам придется в этом плане действовать очень жестко и смело, а по-другому никак. Потому что всякий раз, когда вы решите поступать как он, вы будете напарываться на религию. И религия сразу будет обличаться. Сразу будет выявляться. Но опять-таки не деритесь с ним и не пытайтесь им что-то доказывать. Чаще всего выходите из разговора и заканчивайте его. Потому что религия – это злой насмотрщик, который, если контролирует ум какого-то человека, то он будет драться с вами. Там любви нету. Потому что религия никого не любит, она только контролирует. Религия всегда связана с культом личности. Итак, Сын Божий Иисус так говорил, как я говорю и как мне говорят говорить. И чего мне не надо говорить. Поэтому в период своего земного служения Иисус не говорил все подряд. И обо всем подряд. Иисус говорил только то, что соответствовало воле Отца о нем, или что Бог говорил говорить ему в соответствии с какой-то ситуацией. Следующий вопрос. Сын Божий Иисус таким способом обучал своих учеников, как мне говорят, что меня будет обучать Бог. Опа. А вы знаете, Бог этого человека будет вот так-то обучать. Подождите, а кто вам сказал? Но Бог так обучал. Подождите, стоп, кому принадлежат все люди на земле? Иисусу. Значит, кто будет их обучать? Иисус. Зачем вы говорите это про Бога? Тем более, Иисус обучал так своих учеников? Нет. Значит, и Бог не будет обучать. Бог использует дьявола. Бог использует болезни и немощь. Значит, это должен был бы делать Иисус в отношении своих учеников. Почему он этого не делал? И не собирался делать. Опять на Бога наклеп, на Бога говорят ложь. И печально, что это говорят рожденные свыше. те, которые же Бога называют Отцом. А ведь они это говорят, потому что невежды. Если бы знали Иисуса, знали бы Отца. Они не знают ни Иисуса, не знают ни Отца. Но они знают свою деноминацию и знают то, с чем соглашается их деноминация. Но абсолютно не изучают Иисуса. Я могу вам точно, если бы они начали изучать Иисуса, это был бы конец деноминации. В определенных случаях это конец бы сразу. Потому что был такой человек, Лютер. Вот он решил изучать Иисуса. И все. И все. Как только он стал изучать Иисуса, все, пришел свет. Но заметьте, Иисус и Лютер не стал сражаться с этой религией. Он просто взял и вышел. Потому что пытаться кого-то переубедить. Лютер, конечно, внес очень много в христианство. Он перевел с латинского языка, который вообще неудобно вразумительный был, перевел Новый Завет. Поэтому он очень много сделал. Но этот человек изучал Иисуса. И пришел свет. Иисус есть свет. Когда вы его изучаете, приходит такой свет, который вас выведет из тьмы и другим поможет, если вы будете изучать его. Его несложно изучать. Поверьте, что Бог не дал нам сложно изучаемый объект. Он дал нам того, о ком нам Дух Святой в нас свидетельствует. Мы изнутри его изучаем. Что может быть легче или лучше, когда изнутри кто-то говорит вам о нем? Поэтому Сын Божий Иисус таким способом обучал своих учеников, как мне говорят, меня будет обучать Бог. Потому что тот метод, который использовал Отец по отношению к Сыну и Сын по отношению к ученикам, это истинный метод. Вопрос следующий. Сын Божий Иисус так воспитывал своих последователей, как мне говорят, будет меня воспитывать Бог. В определенных случаях, знаете, даже не хочется с этими людьми на эту тему держать дискуссию. Потому что у них нет базы вообще. Иисус является краеугольным камнем. У них нет краеугольного камня. То стоит, на чем их здание стоит? На каком камне их здание стоит? Их здание стоит на камне согласия их деноминации. Но не на Иисусе. Вот есть какие-то догмы. Они их приняли, они согласились по вертикали и утверждают по горизонтали. Все. Но если Иисуса туда пустить, и по вертикали, и по горизонтали, там ничего не останется. Камня на камне. Но я не хочу, чтобы вы это делали, применяя к ним. Сделайте это в своей жизни, чтобы в вашей жизни не осталось камня на камне, который не закладывает Бог в вашу жизнь. Это сделайте 100%. Но у вас будет всегда горящий светильник. И если кто-то придет, вам скажет, так, сестра, слушай, что Бог будет делать с тобой. И вам скажут, что якобы он собирается делать. Вы скажете, стоп. Можно я внесу кое-что? Да, слушаю вас, сестра. Во-первых, я нахожусь в Сыне Божьем в Иисусе. Раз. Во-вторых, я принадлежу Ему, я Его собственность полностью. Два. Если Бог будет что-то делать в отношении меня, то вначале Ему придется это делать в отношении Иисуса, в котором я. В-третьих, Бог никогда не действует, минуя своего Сына, так как я его собственность. Возникает вопрос, кто вам сказал, что он такое будет делать? Вы! От вас харизматией запахло. Вы можете называть это ругательно, не ругательно. Это мне так говорили. Брат Олег, что-то харизматией от вас попахивает. Они харизматию сделали ругательным словом. Кстати, в свое время и баптист, слово баптист было ругательное слово. Пока не пришло осознание, что это такое. И пятидесятник ругательное было слово. Вы знаете, сатана, он все делает в форме стыдить нас в этом. Стыдить. Хотя баптист это нормальное слово, которое происходит от немецкого слова. Штунден, баптист, погружение, час, штунда. Это хорошее слово. От немецкого слова штунден. Баптист, погружение, водное крещение. Это нормально, послушайте, это нормально. Это мы все баптисты. Пятидесятники все, харизматы мы все. Это мы все, все мы в этом. Другое дело, знаете, кто-то хочет нас разделять, кто-то хочет нас оскорблять, кто-то хочет на нас что-то вешать. Да, я баптист, да, я пятидесятник, да, я харизмат. Потому что все эти составляющие, Евангелие, водное погружение, да, крещение Святым Духом, да, дарах Духа Святого жизнь, да, ну вот вам все это. Поэтому я никогда не стыдюсь, когда мне кто-то назовет баптистом. Пожалуйста, без вопросов. Не, он пятидесятник, он баптист. Да пожалуйста, хотите пятидесятника назвать? Не, подождите, он харизмат. Без вопросов. Как угодно меня называйте. Один человек ходил 2 года на занятия и постоянно называл меня Алик. Он 2 года не знал, как меня зовут. А я и не спорил с ним. Ну, нравится тебе называть меня Алик? Называй меня Алик, мне какая разница, послушайте. Я-то знаю чихия. Некоторые называют меня лектор, а мне какая разница. А у меня есть знакомый, он называет меня батюшка. Мне какая разница, послушайте, я не обижаюсь на него, не начинаю, да ты что такое можешь говорить? Но если для него это что-то весомое, ценное, это без вопросов. Я говорю, Света, а ты знаешь, кто ты? Матушка. Она тоже улыбается, потому что для нее это, знаете, ну не зацепить. Потому что я знаю, в ком я знаю, чьих я. А как вы назовете меня, если это важно для вас, пожалуйста, а для меня это не важно. Даже если вы назовете меня Степа или Вася, а мне какая разница? Для вас, может, Вася, это оскорбительно. А для меня это вообще не оскорбительно. Хоть Вася, какая разница? Отныне мы никого не знаем по плоти. Да, у моего тела есть имя, но послушайте, это имя лишь моего тела. Если вы меня отождествляете с моим телом, это ваш вопрос, это не мой вопрос. Но я уже давно стараюсь не отождествлять себя с тем, что я могу по плоти. Потому что либо я умер, либо я воскрес. Либо я живу его способностями, либо способностями тела. Видите, как в Иисусе приходит порядок, в Иисусе приходит свет. Потому что это действительно светильник, который надо отрабатывать. Потому и тема называется «В свете Иисуса». Потому что в свете Иисуса приходит свет, который просто развеивает все мифы. Нам нужен этот свет. И это великое благословение, кстати, для нас, этот светильник. Нам нужно просто научиться им пользоваться. Следующий вопрос. Сын Божий Иисус так строил отношения с Отцом, как я строю, или, как мне говорят, строить. То, как Иисус строил отношения с Отцом, это истинное построение отношений. Истинное построение. И то, что на сегодняшний день говорят, что для того, чтобы Бог вас услышал и дает вам список из 120 пунктов, ну, у Иисуса не было 120 пунктов. А что касается нас, то в отношении нас позиция такая, по вере, чтобы было по милости. В отношении нас настолько упрощена сама схема отношений Бог-мы, что через Иисуса по вере, чтобы было по милости. Следующий вопрос. Сын Божий Иисус так говорил Отцу, так угождал Отцу, как я пытаюсь угождать, или, как мне говорят, надо угождать Богу. Опять-таки, вы можете посмотреть, как Иисус угождал Отцу, на чем это строилось и что именно было важно для Иисуса. Потом это проецировать на себя, потому что все, что мог Иисус, можете и вы. Следующий вопрос. Сын Божий Иисус основывал свою молитву на том, на чем я основываю, или на чем мне говорят, надо ее основывать. Тоже, пожалуйста, в свете Иисуса вы можете знать правильную молитвенную жизнь. Вам не нужно придумывать молитвенную жизнь. Посмотрите на молитвенную жизнь Иисуса. На чем строились его молитвы, на что он делал ударение, откуда он черпал, откуда он брал. И вы это все увидите. Итак, мы можем пройти вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. В свете, в каждого вопроса вы увидите свет для какой-то ситуации. В свете Иисуса вы начнете видеть, что истина, что не истина. Я не исключаю, что в большинстве случаев это создаст прецедент, возможно, там, где вы находитесь. Не торопитесь его озвучивать. Отработайте его вначале внутри себя. Пусть этот свет обретет силу внутри вас. Потому что если вы недостаточно осветленный изнутри, начнете подойдете, кому-то начнете что-то доказывать, то, возможно, они посеют сомнения. Потому что они больше убеждены в своей тьме, чем вы в своем свете. Поэтому позвольте Духу Божьему этого света сделать побольше вас, чтобы когда вас будут оскорблять, а если даже, возможно, и ударят, чтобы вы не обиделись. А как вы думали? свет в какой-то степени придется беречь. И будут покушающие на вас свет. Когда вы держитесь Иисуса как стандарта и образца, и постоянно для вертикали и горизонтали себя пропускаете через него, то всегда находятся те люди, которые хотят вас оскорбить, потому что вы становитесь очень даже принципиальным и радикальным. Вы не собираетесь рассматривать себя в свете кого-то другого. И вам говорят, вы сатанист. Мне это говорили. А что, Иисус сатанист был? А при чем здесь Иисус? А я в нем. Вы от дьявола. А что, Иисус был от дьявола? Вы извращенец. А что, Иисус был извращенец? Вы не можете так говорить на себя. Это не я сказал на себя, это он сказал на меня. А я согласен. А если двое согласятся, будет им. Смотрите, как хорошо. Тем более, что отец согласился с сыном. Уже двое согласились. С ними в согласие вступил Дух Святой. Там, где двое или трое. И я еще присоединился. Все, это уже такой союз согласия. И вас все, что могу делать, это либо ударить, либо оскорбить. Потому что у вас очень жесткая позиция. Вы рассматриваете себя в свете Иисуса. Все. Да, будут оскорблять, даже могут ударить. Но какая вам разница? Вы знаете, кем видит вас Бог. И этого достаточно. Вы знаете, что между Богом и вами стоит Иисус. А Бог смотрит на вас через Иисуса. Поэтому, когда Бог смотрит на вас через Иисуса, Он улыбается. Есть ли в Иисусе недостатки? Нету. И Он смотрит на вас через Иисуса. А Иисус говорит, сынок, вот здесь еще исправься. И вот здесь немножко исправься. Он над вами работает, чтобы представить вас Отцу святым и непорочным. Давайте подведем итог. Итак, на основании Писания мы утвердились с вами в двух истинах. Они базовые истины. Они очень радикальны, и они должны быть хорошей положительной твердыней в нашем уме. Что рожденный свыше находится в духе Иисуса и является с ним одно целое. Никогда не рассматривайте себя отдельно от него, иначе вы не сможете ходить во свете. Вы в нем, он в вас, вы одно целое, и его свет вам доступен. Следующая истина, в которой мы утвердились, Бог в отношении рожденных свыше действует только через своего Сына Иисуса, которого Он поставил Господом для рожденных свыше. Это две истины, которые вы должны закрепить в своем уме. Это поможет вам, знаете, как держаться этих двух рельс. Все. Попытки сбить вас будут. Но когда вы этого держитесь, дьявол фактически отрезан от своей свободы действий в вашей жизни. А теперь в свете Сына Божьего Иисуса, имея уже такие, знаете, очень жесткие выставленные границы, начиная со следующей встречи, не с сегодняшней встречи, мы начнем рассматривать то, к чему, по сути дела, я вас и вел. Это практические знания по применению Иисуса. Мы рассмотрим с вами три направления. В свете Иисуса три направления. Их будет достаточно, чтобы пролить свет на все, что можно пролить свет в вашей жизни. Первое направление. Как и используя что Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом? Как и используя что Сын Божий Иисус формировал отношения с Отцом? Когда вы будете это знать, вы уберете в своей жизни всякую импровизацию, пытаться произвести на Бога впечатление. А может мне, наверное, 2 дня буду поститься. Нет, надо больше, потому что на меньше он не согласен. Что вы делаете? В свете Иисуса. Первый вопрос рассмотрим так. Второе. Как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом? Так вы будете знать, как действует Бог. Мы уже знаем через кого, но будем знать еще как. Тогда вы будете прекрасно понимать, что ожидает Бог от вас и как вам действовать в отношении Его. И третье направление по горизонтали, то мы два по вертикали. По вертикали Иисус в отношении Отца, Отец в отношении Сына Иисуса. И третье направление по горизонтали, как и используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Его последователями. Само наполнение этого направления берет наполнение от вертикальных отношений. Потому что Иисус всегда действовал в отношении своих учеников так же, как Отец действовал в отношении Его. Иисус является учеником своего Отца. И все, чему Он научился от Отца, Он применял по отношению к ученикам. Иисус – ученик Отца, последователи Иисуса – Его ученики. Иисус это практиковал на них. Здесь импровизации фактически не существует. Потому что настолько в Иисусе все последовательно и жестко, что деноминационная импровизация, она исключается. Вот Иисус такой Он есть, какой Он есть. Вы пытались бы к Нему что-то прилепить, у вас не получится. Потому что какой Он есть, такой Он есть. Он очень негуманный. То есть Он не все принимает. Он очень радикальный. Он принимает только то, что от Отца. Все. Вот такая позиция. Это облегчающая позиция. Потому что столько мусора, и если его не высветить, он захламляет жизнь. В какой-то степени жизнь сейчас настолько захламлена даже у рожденных свыше, что это отягощает ее. И даже вроде бы солнце на улице, а радости нет. Почему? Захламилась жизнь. Поэтому в свете Иисуса вы будете знать, что вам мешает иметь вот эту радость, которая приходит от Божьего присутствия, от присутствия Бога в нашей жизни. То есть все, что нам нужно учиться, научиться применять Иисуса по вертикали и по горизонтали. По вертикали и по горизонтали. В свое время именно это, то, что я с вами буду делиться, помогло мне перестать обижаться на верующих. Перестать обижаться на пастырей, на лидеров, потому что многие из них делали ошибки. И я видел эти ошибки, пока не смотрел на Иисуса. Когда я стал смотреть на Иисуса, я перестал видеть ошибки людей. Потому что я понял, как я могу требовать от небезупречных безупречного поведения? Это даже нелогично. И я понял, что единственное, что я могу делать, это работать над собой в свете Иисуса, над той безупречностью, которая мне доступна через Него. И все, я отпустил людей. Я стал свободным человеком. Я отпустил людей из своего внимания. И когда мне говорят, брат Олег, а как вы считаете? Я не трогаю этого человека, а вот этого и этого не трогаю. А по поводу этого и по поводу этого вам ничего не скажу. Как так можно? Потому что у меня есть только один, кому я буду посвящать свое внимание, дискуссию и рассуждение. Все остальные, не безупречны. Что вы ищете в них безупречность, если они не безупречны? Это все равно, что как вы пытаетесь требовать от мизинца быть большим пальцем? Братья, давайте возложу на него руки. Вот не требуйте, вот и все. Иногда слушаешь, как говорят в отношении кого-то, говорят так, как будто они, знаете, не могут ошибаться. Кто вам сказал, что живущие на земле, кроме Иисуса, могут не ошибаться? Они же служители! А они что, абсолютно безупречны? Они могут ошибаться? Могут ошибаться. Другое дело, что они ошибаются, и вы этого не видите, или кто-то другой этого не видит. Но если у вас Иисус будет всегда включен, вы всегда это будете видеть и понимать. Этого я не собираюсь делать. И все. Потому что нельзя сказать, что они во всем ошибаются. Нельзя, это неправильно будет. Но все мы учимся. Поэтому вы тоже ошибаетесь. И на вас тоже кто-то смотрит. И вам тоже кто-то скажет, ты не можешь ошибаться, потому что ты верующий. Но я не такой, как он. Да, тебе тоже скажут. По ступеньке. Поэтому перестаньте смотреть на людей. Смотрите на Иисуса, как на стандарт-образец. Пропускайте себя через Него. Отрабатывайте вертикали и горизонтали. и живите, творя волю Божию. Все, не занимайтесь людьми. Это ловушка дьявола, когда он сталкивает нас лбами и фокусирует наше внимание друг на друге. Все, вот друг на друге. Когда я в свое время был связан с определенными службами, еще будучи в армии, то особый отдел для того, чтобы контролировать все процессы, происходящие среди военных, вызывал каждого военного в кабинет и говорил: ты знаешь, мы знаем, что ты надежный человек. Вот тебе мы можем доверять. Но вот есть такой человечек, которым мы хотели, чтобы ты за ним присмотрел. И если что-то не так, сказал нам. О, спасибо за такую честь. Ну, в советское время. Потом вызывают того человечка и говорят: ты знаешь, вот ты надежный человек. А вот есть там такой человечек на меня, за которым мы хотели, чтобы ты присмотрел. Если что-то не так, и так всех. И все. Вот дьявол, он постоянно сеет сомнения в отношении кого-то. Вот ты молодец. А вот он. И у вас нет времени на Иисуса. Вы заняты. Вы заняты разбирательством тем, кто не прав. Вы заняты разбирательством тем, что они делают правильно, а что неправильно. А вы что, судья? Вы что, поставлены судить? Или вы знаете, как абсолютно истина? Дух Святой этим занимается? Нет, чем вы занимаетесь? Дух Святой вам говорит наставить их на истину? Нет, подождите, он сам с ними разберется. Занимайтесь своим делом. Дай Бог, чтобы вы в этом вместили. Потому что когда начинаете рассматривать все в свете Иисуса, вы понимаете, что этим заниматься не надо. Иисус не бегал и не доказывал ни книжникам, ни фарисеям, ни саддукеям, что они не правы и что их надо вывести в свет. Если они где-то и появлялись и стояли перед ним, то он им говорил. Но если они не приходили, он им ничего не говорил. И не пытался им доказывать, что они гробы окрашены. Подошли, он сказал: да, вы ведете себя как гробы окрашены. Но Иисус имел право им это сказать, потому что их, его отец был их работодатель. Он платил им деньги, а они не оправдывали свою работу. Потому Иисус, как представитель Отца, мог спрашивать за соделанную их работу, притча о виноградаре. Поэтому Иисус имел право, вы не имеете права, потому что вы не платите и вы не работодатель. Я это все говорю, чтобы вы понимали, что есть духовная юриспруденция. И согласен кто-то с этим, не согласен, она выдерживается и сохраняется в работе Духа Божьего. И мы должны уважать ее присутствие. Поэтому, если Бог является судья праведным, то не занимайтесь тем, чем занимается Он. Если Иисус этим не занимается, зачем вы этим занимаетесь? Все, Иисус является тем, кому принадлежит каждый человек. И тот, кто вам не нравится, тоже. Поэтому обижающих, что делать в отношении обижающих? Молитесь. Но как вы можете молиться с верой, если вы не в любви? Вы не можете молиться с верой. Хорошо, мы с вами заложили очень два важных момента, что рожденный свыше находится во Христе, и рожденный свыше принадлежит Господу Иисусу. Они кажутся простые истины, но если вы всегда будете держать их перед собой, то в общении с людьми вы заметите, как часто уклоняются от этих простых истин. Уклоняются, начиная импровизируя в мыслях и в словах, и потом в целом еще представляют это как Царство Божие. Постарайтесь свой ум держать на якоре вот этих двух простых истин. Я в Духе Господа, и я принадлежу Господу Иисусу. Вот эти две простые. Если вы их выдержите, вы увидите, как свет начнет заполнять тьму, выявлять тьму и делать вас свободными. При этом вы особых усилий прилагать не будете. Просто дьявол теряет на вас влияние. Все. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он нам сегодня сказал. И я верю, что Он это и делает, если вы позволите и не будете ограничивать миссию Духа Святого в вашей жизни. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны, и мы с благодарением принимаем, что мы в Твоем Духе, мы в Духе Господа Иисуса. Мой Дух и Твой Дух одно целое, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы также соглашаемся, что мы являемся Твоей собственностью и Духом, и душой, и телом. Прости, Господь Иисус, что называю Тебя Господом, мы не всегда вкладывали в это соответствующее осознание. Мы каемся во имя Иисуса во всяком непослушании Тебе, как Господу, и просим Тебя, направляй и веди нас, что повелишь, Господи, делай. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, благословляем Тебя, благодарим Тебя за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставляешь нас прежними. Мы благодарим Тебя за Твой труд. Благодарим Тебя за то, что Ты утверждаешь нас в этой истине и помогаешь каждому из нас жить в Твоем свете. И Иисус, я молюсь за каждого из Твоих подданных, которые слышат этот материал. Пусть свет наполняет ихнюю душу и устраняет всякую тьму во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время, за Твой дух, за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что разрушается всякая твердыня тьмы, и душевно слепые получают свое прозрение. Спасибо Тебе. И пусть каждый слушающий этот материал видит практическое его применение в каждой сфере своей жизни. Пусть в Твоем свете будет рассмотрено все, что они слышат, и все, что им говорят. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время. И также, Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас не был ограничен, чтобы добрые дела совершались во всей полноте. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, чтобы быть богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем, и мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что совершается воля Божия, план Божий и намерение Божие в жизни каждого из нас во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.